11:11. Правильное время тебе говорю, господи. Говорю сама и думаю, а не вру ли я?
А я смотрю на часы. Нет, все нормально. Мы с тобой перевели все, что могли.
Да.
Все правильно. 11:11.
Слава тебе, господи. Итак, здесь студия Ксения Ларина, Марина Королева.
Да, доброе утро.
Светлана Ростовцева, наш звукорежиссер. Олю Северскую мы отпустили в командировку. Куда там? На Дикий Запад?
В Варшаву.
О, страшно. На конференцию. Растление.
Но вернется. Не сомневайся.
Все нормально будет?
Все хорошо.
Ну, хорошо. Значит, давайте по традиции билеты вам предлагаем на отличные культурные мероприятия. У нас сегодня много разного интересного. Я думаю, что здесь и Марина Королева мне поможет в качестве промоутера, поскольку есть здесь спектакли, которые она видела.
Которые я люблю, да.
Которые театр, который она любит и является его поклонницей. Ну, собственно, я с него и начну. Это концерт Елены Камбуровой, сольный ее вечер. Но только это не у них в родных стенах, а в театре юного зрителя 27 октября. Вот это первые два билета, которые мы вам предлагаем.
И здесь, мне кажется, но никакие там промоутеры не нужны.
Да, но там есть премьера, на которую мы в прошлый раз вас звали, спектакль, который называется «Тишина Зарогорской заставы». Вот Марина его посмотрела.
Да, я посмотрела, кажется, тебя там еще ждут, так что приходи, увидишь. Ну, я написала там об этом в Фейсбуке, я не умею давать рецензии, я просто могу сказать, что, во-первых, песни, которые, ну, наверное, не только я люблю, а любят многие и многие. Mm-hmm. Прежде всего, за их, конечно, потрясающую мелодику, mm-hmm. да. Там и действительно и сама «Тишина Зарогорской заставы», и там «Темная ночь», и «На тот большак на перекресток». Вот
это
все классика именно там с 30, середины 30-х до середины 50-х годов. Угу. Вот этим ограничивается. И, знаешь, она так там звучит, что мне кажется, что даже вот эта вся советская нота, она вдруг становится какой-то совершенно иной. Ну, а кроме того, дело в том, что это же все-таки спектакль. Это не концерт, конечно, там, советской угу. песни. Упаси Боже, нет. Это действительно спектакль с потрясающей пластикой, во-первых, там поставлен танец. Я бы сказала, что это такой мини-мюзикл получился.
Да, даже так?
Да, это мини-мюзикл, потому что потрясающе поставлен танец. Ну и Александр Марченко, режиссер этого спектакля, он просто и мелодист сам удивительный, и аранжировщик. Ну просто он давно работает тоже в театре Камбуровой, и он именно занимался всегда музыкальной стороной спектаклей. Но вот здесь выступил и в качестве режиссера тоже, уже не первый спектакль, но я увидела первый его спектакль. В общем, я могу вам сказать только, что некоторые песни вы просто не узнаете. Вот то, как там, например, «На тот большак» вырастает из Шопена, то есть сначала звучит Шопен, а потом из Шопена вырастает «На тот большак», который поет Елена Веремеенко, или там «Темная ночь», который поет три женских голоса, и это в таком виде звучит, в котором вы, клянусь, никогда это не слышали. В общем, «Тишина Зарогорской заставы» — это тот спектакль, который нужно услышать и увидеть в Театре музыки и поэзии Камбуровой. Вот. Я получила огромное удовольствие, надеюсь, вы тоже получите.
Я думаю, что здесь добавить нечего. Надо просто идти и смотреть,
и
дорогие
слушать.
Друзья. Да. Значит, напомню, что мы приглашаем вас на спектакль Елены Камбуровой на ее сольный вечер творческий, который пройдет в Театре юного зрителя 27 числа, то есть завтра. Дальше поехали. Еще музыкальный вечер. Концерт «Нездешняя пластинка» — это уже еврейский культурный центр. Вас приглашает 30 октября в 7 часов вечера. «Нездешняя пластинка» — пристально отобранные песни, написаны в аннотации, эпохи нежного соцреализма. Я думаю, что это похоже на то, о чем ты рассказывала. Скорее всего, это и есть. В уникальных авторских аранжировках Евгения Славина, Игорь Белый, Александр Коган. Вот исполнители этого концерта «Нездешняя пластинка». Там же в Еврейском культурном центре в цикле «Телегостиной», который ведет Александр Колбовский, премьера документального фильма «Эмиль Горовец. Я был твоим сыном». России. Тоже считайте вечер музыкальный, поскольку речь пойдет о классической советской эстраде, представителем которой был герой этого документального фильма. Это будет 28 октября. Театр, российский молодежный театр, спектакль «Мушкетеры». Я о нем говорила. Это спектакль, что называется, для семейного просмотра. Классическое произведение Александра Дюма в основе. Ну и классическое воплощение режиссера Александра Владимировича Бородина, Алексея Владимировича, который будет сегодня у нас в гостях в программе программе «Дифирамб». Это будет 2 ноября спектакль «Мушкетеры». Спектакль «Сонеты Шекспира» – это премьера в Театре наций. Обращаю внимание на это. Совсем новый-новый спектакль. Смотреть надо. Я о нем много слышала очень интересных разных отзывов. Очень яркий спектакль, необычный. 1 числа, 1 ноября, Театр наций, «Сонеты Шекспира». И спектакль «Классическое представление. А чего это ты во фраке?» Визитная карточка Театра школы современной пьесы. Там уже за десятилетие сменилось несколько поколений артистов.
«А чего это ты?» или
да.
«А чего это ты?»
«А чего это?» «А чего это ты?» во фраке. Напомню, что Театр школы современной пьесы сейчас живет в театральном клубе на Тишинке. Это бывший ДК Серафимович. Именно там состоится этот спектакль 1 ноября. Напомню, куда писать ваши заявки. На СМС +7 985 970 45 45. Очень быстро по эфиру ближайших часов. Родительское собрание. Качество, которое родители хотели бы воспитывать в своих детях. Такой опрос провел Левада-центр. Мы обсудим сегодня выбор российских родителей и сравним их с родителями из других стран. Наши гости сегодня Евгений Ямбург, представитель Левада-центра Адель Авакимян и Виталий Рувинский, который сегодня присутствует в нашей передаче не как главный редактор сайта «Эхо Москвы», а как многодетный отец.
Виталий.
После двух Алексей Бородин, сказала я вам уже, главный режиссер Российского академического молодежного театра, и тоже там наверняка мы билеты разыграем на премьеры, на последние. А в книжном казино издательство «Фантом Пресс», которое пожалует к нам со своими книжными новинками. Все.
Что-то разговорчики в строю. Что-то акцент. Стоять прямо. Смотреть в глаза. Говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим.
Говорим по-русски.
Мы уже с Ксенией Лариной спорим, как правильно, куриный да. бог или курячий. Я вот всегда говорила, например, куриный, но слышала, как говорят, и курячий тоже. Может быть, кстати, это зависит от места, да, в какой-то области было, да, в каком регионе и так далее. Но это мы, собственно, к чему? Мы книжку разыгрываем, это Наталья Нусинова, «Курячий бог». Как я понимаю, это книга для подростков, издана прекрасно, издательство «Розовый жираф», Москва, 2012. Год. И эту книгу у нас уже получают 3 человека, которые правильно ответили на наш вопрос еще в открывашке. Валентина, последняя цифра телефона 48. Ты же последняя называешь обычно, да? Игорь, последняя цифра 66. И Анастасия, последняя цифра 26. Но у вас еще есть возможность выиграть эту книгу Натальи Нусиновой «Курячий бог», если вы сейчас нам позвоните по телефону 495-363-3659. И вопрос у нас сегодня к вам. Вопрос был такой, и таким и остается. Вот сегодня день памяти детского писателя Аркадия Гайдара, знаменитого. А Гайдар – это псевдоним Аркадия Голикова. Но есть украинская фамилия Гайдар. Вот что означает украинская фамилия Гайдар? Есть 3 варианта. Пастух, всадник или конь.
А он себе взял псевдоним как?
А я тебе сейчас все расскажу. Нет, сейчас потом все расскажу. Но есть такая украинская фамилия Гайдар. Пастух, всадник или конь? Кстати, у нас ответы распределились. Я посмотрела на СМС. Абсолютно, вот знаешь так, вот 30%, 30 и 30. Пастух, всадник или конь? Давайте, вот если вы сейчас нам позвоните, то сможете дать правильный ответ.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что это пастух.
Это правильный ответ. И вас зовут?
Владимир.
Спасибо, дорогой. Ответ правильный.
Спасибо.
Да, все правильно, Владимир. Значит, действительно, украинская фамилия Гайдар означает именно пастух, причем пастух овец. Но если уж ты спрашиваешь про Аркадия Гайдара, то он, судя по всему, все-таки не по этому пути шел. Вообще, есть несколько версий того, как образовался этот псевдоним у Аркадия Голикова. Вот есть версия писателя Бориса Емельянова, а я сразу скажу, что, кстати, сам Аркадий Гайдар, он всегда отшучивался, когда его спрашивали, и как-то уходил от этого ответа, никому точно и вроде бы не сказал, откуда это Гайдар. Так вот, версия писателя Бориса Емельянова. Гайдар по-монгольски означает «всадник, скачущий впереди».
Это классическое определение, да. Мы привыкли, мы в школе нам это вбили в голову.
Да, совершенно верно. Да. Мы всегда знали. Но есть и другие версии. Например, во-первых, как я уже сказала, есть украинская фамилия Гайдар, означает «пастух-овец», и она восходила вроде бы к аналогичному прозвищу, но вы знаете, что славянские фамилии часто давались по каким-то прозвищам. И это прозвище могло быть образовано от украинского слова «гайдарь», что на русский язык переводится как «овцевод». Вот. Значит, ну, не исключено, что это. Хотя сам Гайдар никогда это не упоминал. Есть еще одна версия школьного друга Аркадия Гайдара, Гольдина. Вот он говорит, что этот псевдоним мог представлять собой сокращение русифицированной фразы на французском «Голиков Аркадий де Арзамас». Ну, потому что он
боже.
Из Арзамаса.
Ну,
школьный
ладно.
Друг. Школьный друг. Ссылался вроде
не
бы,
знаю.
Да. Что означает «Голиков Аркадий из Арзамаса». Вот. Ну, а в защиту этой версии друг приводил то, что Аркадий в детстве учил французский язык, любил при случае вставлять французские слова и выражения. Вот так.
Я все-таки склоняюсь, я как советская девочка.
Садник,
скачущий впереди. Другого мы не знали, и Гайдар тоже. Вот так.
Хорошо.
Вот.
Во всяком случае, мы еще вернемся сегодня к цитатам Аркадия Гайдара. Обязательно с вами поиграем. А пока хотим вот тут с вами кое-что обсудить. Есть у нас некоторые новости, связанные с языком, русским языком, конечно же, прежде всего. Вот я тебе говорила, что в Дагестане, например, учителям русского языка и литературы предстоит сдать ЕГЭ. И, кстати, именно сегодня они проходят эту аттестацию. В воскресенье, 26 октября, учителей Дагестана собирают. Они проходят аттестацию. Аттестация эта проходит как раз в виде, в форме и по материалам единого госэкзамена.
Кошмар.
Проходит это по указанию главы республики Рамазана Абдулатипова и по просьбе родителей, выпускников по итогам единого госэкзамена. Ну, правда, они подчеркивают, что эта аттестация вроде бы не к тому, чтобы увольнять педагогов, которые не справятся с заданиями, а вот реально оценить их квалификацию. Так что всего будет аттестовано около 6 тысяч преподавателей. Пройдут ЕГЭ, представляешь? Вот так. Нам бы с тобой тоже не мешало, кстати. Ну, это пока посмотрим, как они там пройдут. Может быть, через неделю будут известны результаты. А вдруг никто не пройдет? Вот будет.
Нет, ну вообще молодцы, конечно. Я приветствую такие начинания.
Да. Садятся учителя. Ну, заставляют, правда, да. Значит, и это действительно серьезная аттестация. То есть, либо будешь аттестован, либо не будешь аттестован. Ну вот. А есть люди, которые то же самое пытаются проделать с чиновниками. Вот из города Саранска пришло такое сообщение. Значит, всех работников горадминистрации проверят на грамотность при помощи диктанта. Глава Саранска Петр Тултаев недоволен уровнем грамотности своих подчиненных. Говорит, что... Ну, вот я просто его процитирую. «В советские времена за безграмотность увольняли, — говорит Петр Тултаев. Часто мне приносят на подпись документы, которые прочитать сложно, столько в них ошибок. И я под этими документами должен свою подпись ставить. Нельзя к официальным бумагам и письмам относиться небрежно». Значит, распорядился в феврале следующего года провести диктант для всех 320 работников горадминистрации. Значит, тот, кто плохо напишет диктант, через некоторое время будет иметь возможность экзамен пересдать. Если же вновь не сможет пересдать, то ему придется, возможно, с занимаемой должностью проститься.
А как, интересно, его будут увольнять? По какой статье?
Не знаю.
Хотя, нет, вполне возможно. Несоответствие занимаемой должности.
Несоответствие занимаемой должности или там есть какие-то...
Я хочу сказать Петру Тултаеву, что за безграмотность не только увольняли, но даже иногда и сажали, когда делали ошибку в фамилиях руководителей.
Вот не нужно наводить на такие мысли. Этого не нужно. Вот что касается увольнения.
То, что касается опечаток, когда в газете вдруг кто-нибудь, да, там такие головы летели.
Короче говоря, я вот это, собственно, и предлагаю обсудить с нашими слушателями. А как вам кажется, стоит увольнять, ну, давайте скажем, чиновников, давайте пока узко, за безграмотность? Или вам не важно, как они пишут и говорят, лишь бы они делали дело? Вот как вы считаете? Я сейчас попробую, кстати, обновить тут наши электронное голосование, и, может быть, мы сразу проголосуем, и потом примем еще несколько звонков. Так, еще раз.
Нельзя без грамотности подрывать свой авторитет и авторитет органа местного самоуправления, в котором трудится человек, говорит глава Саранска.
Авторитет органа недостаточно.
Вряд ли люди будут доверять представителям местной власти, плохо владеющим русским языком.
Ну, вот ты мне скажи, ты согласна? Задумалась.
Да черт его знает. У
вот
них столько,
да.
столько уже различных пороков, что безграмотность один из, понимаешь?
Хорошо, давай мы запустим электронное голосование и примем несколько звонков. Ну, взятки. Взятки это понятно, это очевидно.
А за хамство?
Ну, да, хамство, ну. Да. Но вот есть безграмотность. Вот, например, ты получаешь документ с ошибками. То есть к тебе относятся, ну, просто вот, как тебе сказать, ну, невежливо, что ли. Грамотность – это такая вежливость. Это вежливость, в том числе, это входит, ну, как мне кажется, действительно в обязанности чиновника. Итак, стоит ли увольнять чиновников за безграмотность? Если стоит, позвоните нам прямо сейчас по телефону 495-660-0664. Нет, не стоит увольнять чиновников за безграмотность. Нам это не важно. 495-660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Давай еще раз повторим, тогда вопросы телефона. Стоит ли увольнять чиновников за безграмотность? Да, стоит. 495-660-0664. Нет, не стоит. 495-660-0665. Ну вот, голосование идет.
А вдруг он хороший человек?
Ну, наверняка.
А вдруг он очень исполнительный человек?
Чиновник. Нет, меня волнует другое.
Профессионал вот. Своего, в своем
вот.
Деле.
Об этом и идет речь. Это, собственно, мы и хотим спросить наших слушателей. Да, у меня есть другое опасение. Ну, например... Человек, который, ну, представим себе, чиновника-оппозиционера,
да,
такого,
его
да, который высказывает смелые мысли.
Сводят с ним счеты.
Да, да, а он не написал диктант грамотно, да. Допустим.
Что-то мне подсказывает, что чиновники-оппозиционеры, они как раз грамотно пишут. У них грамотно, если все в порядке.
Ну, давай мы звоночки-то примем, телефон.
Обрати внимание, самые... В этом тоже есть некая закономерность, как мне кажется, по моим наблюдениям.
Что оппозиционеры всегда грамотные? Ой, не соглашусь с тобой. Ой, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Ты нам просто больше читаешь. 495-363-3659. Мы, собственно, это спрашиваем наших слушателей.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Сосешься, хуй, падла.
Мягко ушел в пучину.
Голосование у нас, кстати,
алло, здравствуйте.
Идет и бурно.
Алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
А, ну вот я хотела по поводу заданного вопроса.
Да.
А, мне кажется, что товарищ, занимающий все-таки довольно высокий пост, должен знать свой язык как следует. Это же...
Государственный язык, правда?
А?
Это же государственный язык.
Конечно, конечно. Это обязательно должно быть как-то выражено в его... Ну, человек должен знать язык, это однозначно просто. Однозначно.
А как вы думаете, увольнять надо за безграмотность?
Я думаю, что, может быть, наказывать как-то, ну, административно, скажем, да, или что-то. Ну, в общем, если он дельный человек, может быть, нужно просто поработать с ним.
Точно. Я знаю, что надо сделать, ребята. Надо отправлять на
принудительные
курсы. Да, точно. Должны быть муниципальные курсы по повышению уровня грамотности. Да. И вот, пожалуйста, если действительно ты не написал диктант, у тебя есть возможность исправиться.
Это что-то типа общественных работ, что ли?
Ну почему? Нет, принудительно же лечит от алкоголизма. Правда же? Когда поймают за рулем пьяного человека, его отправляют на принудительные курсы лечения, да, на какой-то, на двухмесячные.
Нет, тут должно быть какое-то административное взыскание.
А до этого можно, например, зарплату снижать на треть, правда?
Нет, пока не надо.
Вы... А, испугалась?
Зарплату не надо, нет. Мне кажется, вот это правильная идея, надо нам в голове Саранска подсказать, тогда открыть курсы, да, туда отправлять.
Спасибо вам.
Спасибо.
Ну что, давай еще один телефонный звонок успеем, интересно.
Я боюсь уже. Так, ну давай вот это что ли. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Максим.
Да.
Вы знаете, я считаю, что владение русским языком – это вообще вопрос изначальной культуры, и он, это владение берется от прочитанного, а, соответственно, от того...
Нет, что делать по факту? Вот по факту что делать?
По факту люди, понимаете, конечно, когда человек говорит, допустим, когда он звонит, вместо звонит, его убивать не надо, но он не должен принимать решений над теми людьми, которые выражаются правильно, потому что у него мозг более схематичен, понимаете?
Вот я согласна.
Быть на своем месте. А когда вы приходите к начальнику, и вот начинается в этой связи, как звонит, это оттороживает, а это еще положит, не дай бог.
Да, да. Облегчит. Когда он облегчит, это вообще кошмар.
Да. Фиквартал и так далее. Понимаете, вот это должно уйти вниз на свое место.
Ага,
то есть понижаем должность.
Да, или понижаем.
Прорабы,
вот я согласна тоже с этим предложением. Переводить на другую должность. Да, в чернорабочие. В уборщицы.
Хорошо, ладно. Вот у нас новостники никогда таких ошибок не сделают. Давай новости послушаем.
Что-то разговорчики в строю. Что-то акцент. Стоять прямо. Смотреть в глаза. Говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим. Говорим по-русски.
Я буду как пора.
Здравствуйте.
Алло, алло, Смольный. А, хорошо, ну, хорошо, значит, смотрите. Электронное голосование закончилось, закончилось. И оно поразительное. 95% считают, что чиновников за безграмотность стоит увольнять. 95%.
Нам только дай.
Да.
Понимаешь? Мы же большевики.
Но есть только 5%.
А если бы ты спросила сажать?
Так.
Или судить.
Это в другую программу, пожалуйста. Но, с другой стороны, у нас есть много смс-ок по этому поводу. Я напомню, что мы говорим об инициативе, кто у нас, глава Саранска, Петр Култаев, который хочет провести в феврале диктант для подчиненных, и по результатам возможны увольнения. Здесь очень много предложений. Ну, во-первых, вот тут люди пишут категорически против: курсы для чиновников должны быть платными и недешевыми. Это пишет Инна.
Почему?
Ты знаешь, может быть, она права.
Нет,
кто-то говорит, что...
Это же, получается, штрафы какие-то они должны
штрафы
платить. Нет,
а
не знаю. Я считаю, что надо отправить и все. Потом еще раз диктант пронести. Если уж и это не поможет, тогда уж все. Давай, до свидания.
Тестировать при поступлении. Виктор из Ярославля, кстати, тоже верно. С другой стороны, нам тут пишут: человек, неправильно ставивший ударение, руководил империей. Виталий из Санкт-Петербурга. Не знаю конкретно, кого он имеет в виду, но не исключено, что такое было, да. Так, числительные.
Ну, на самом деле, я бы хотела напомнить еще, что на СМС мы принимаем не только ваши ответы на вопрос, который Марина задала для голосования, но и ваши вопросы в программе «Говорим по-русски». Напомним еще раз номер: плюс 7-985-970-45-45. Да?
Да.
Но мы завершаем тему.
Мы завершили тему, считайте, потому что завершить ее невозможно по определению. Мы просто наблюдаем за тем, как это развивается, потому что, я напомню, все новые и новые руководители регионов, городов, собственно, приходят к этой мысли о том, что что-то надо делать с владением чиновниками русским языком. Это правда. Если спросишь меня, я тебе скажу, как наша слушательница, да, это государственный язык. Раз ты не знаешь государственный язык в совершенстве, как ты можешь занимать государственные должности?
Вот. Все понятно, логика понятна. Но ведь при советской власти, правда, такого не было?
Ты знаешь, я не знаю.
Ну, как бы средние, хотя нет, они, конечно,
власти.
Говорили они все ужасное.
Да,
говорили деревянные речи, были страшные, страшные речи были.
Ну,
без бумажки они не говорили вообще никогда. Они все читали. Давайте вспомним. Это же было совсем недавно. Да? Первый человек, который вышел без бумаги, это был Михаил Сергеевич Горбачев. И я помню, какое это произвело впечатление на население.
Когда он
впервые
говорил на улице.
Да, когда мы впервые вдруг увидели, что чиновник такого уровня, генеральный секретарь ЦК КПСС, без всякой бумажки, отвечает сразу на какие-то вопросы и говорит, и шутит еще. Помнишь?
Ну, во всяком случае, что касается орфографии, то все было нормально. Что касается стиля, то он был ужасен.
Он был одинаковый, не было никаких речевых характеристик абсолютно. Это был такой вот советский новояз классический, которым они изъяснялись.
Так вот, если ты сейчас...
Но они им изъяснялись грамотно.
Подожди секунду. Если ты сейчас возьмешь чиновничий язык, язык документов, тех же самых речей, заявлений и так далее, ты увидишь в течение вот этих двух неблагоприятных обстоятельств ужасная стилистика, ужасный канцелярит, плюс еще и ошибки. Плюс неумение просто употреблять, там, не знаю, падежи правильно, предлоги и так далее. И еще орфографические ошибки. Вот, собственно, о чем мы говорим. Ну вот, а в остальном мы продолжаем сейчас отвечать на ваши вопросы и немножко поиграем.
Голосование мы сказали? Марина, мы
сказали? Конечно, я сказала.
Мы сказали 90% сажать.
95. Не сажать, а увольнять. Кстати, что касается... ошибок. Вот тут меня Сергей Александрович Бунтман как-то остановил и говорит: послушай, что такое происходит со словами «приумножить» и «преумножить»? И я поняла, что да, что-то происходит. Ну, вот ты можешь увидеть там, например, в наружной рекламе
послушай,
вот эти глаголы.
А как правильно-то? Ну, «при», наверное, все-таки.
Послушай, послушай. Дело в том, что их два. Глагола два. Есть «приумножить», а есть «преумножить». Но разница довольно тонкая. Вот Сергей Александрович наверняка со мной не согласится, но я просто следую словарям. Ну, вот, например, мы смотрим большой толковый словарь русского языка Кузнецова. Что мы там находим? «Преумножить». сделать? Это в несколько раз умножить, намного увеличить. То есть, если ты, например, хочешь преумножить богатство, это что происходит? Ты его преумножаешь, это оно у тебя взлетает в несколько раз. Превосходная степень. Приумножить, это как бы немного увеличить. Да?
Ой, ничего
еще
себе!
Да, приумножить доходы, это на немножко прибавить, а преумножить, это в несколько раз. Это то, что нам дают толковые словари.
Ну, это, конечно, очень тонкая разница.
Ну, да? Так он, язык-то наш, он такой, он весь на нюансах. Uh-huh. Он же тем и прекрасен, что нюансов в нем много. Но это надо знать. Поэтому, если вы видите преумножить где-то в наружной рекламе, поймите, что речь идет о каком-то очень большом умножении. Ну, либо человек не понимает, о чем идет речь. Вот.
Потому что, скорее всего, второе.
Скорее всего, да. Теперь, я так поняла на этой неделе, что не все знают разницу между гиенной огненной и гиеной. Я решила рассказать на всякий случай, чтобы человек, например, не писал «гиена огненная». Не надо, не пишите так. Гиена.
Это кличка гиена.
Гиена – это животное. Причем, если вы посмотрите на картинку, оно ужасное.
Страшное, с черной пастью.
Хищное, млекопитающее.
Которое питается падалью.
Отряды кошкообразных, ужасные. Какая-то там толстая голова с короткой застренной мордой. Задние лапы короче передних, спина покатая.
А ты видела их в живом виде?
Я видела только на картинке.
А я видела живых. Страшно.
Короче, вот это гиена. И Е. Но есть гиена. Гиена, как правило, она считается
словом
огненная.
Да.
И вот, что касается гиены, то у нас это символ ада, в принципе, да? Но если мы посмотрим на толкование, вот я взяла тут толкование Александра Меня, оно короткое достаточно и понятное. Ну, это долина к юго-западу от Иерусалима. Вы можете просто увидеть эту гиену.
Это термин библейский.
И там два Е и две Н. Гиена. А, значит, в эпоху царей в этой долине, которая сейчас там реально существует, там совершались ритуальные убийства в честь языческих богов. Потом ее превратили в свалку, и там постоянно поддерживали огонь. И вот, начиная со второго века до нашей эры, эта гиена, эта долина, стала символом загробного воздаяния за грехи. То есть не путайте гиену и гиену, и просто это совсем-совсем разные вещи. А,
вот вопрос еще по дороге пришел. Два академических часа или часа? Где должны быть ударения?
Я бы сказала часа. Два академических часа, но мне кажется, что часа тоже не будет ошибкой. Можно потом посмотреть, если я сумею, вот на рекламе как раз проверю ответ на этот вопрос.
Скажите, пожалуйста, Кристоф де Маржери, Д с большой буквы или с маленькой?
Ну, нет, я бы написала с маленькой, конечно. Это вот такая частичка, которая означает принадлежность.
Как фон немецкий.
Ну да, там это будет Д.
Знаем так одного.
Сыграем? Давай сыграем. Надо успеть.
Давай.
Итак, я уже говорила вам, что сегодня день памяти Аркадия Гайдара, и я собрала несколько цитат, коротких цитат из Аркадия Гайдара. Кстати, вот даже не подумала бы, что они ему принадлежат, но это его слова. Мы отдадим за правильный ответ Юргена Вольфа, литературный мастер-класс, учитесь у Толстого, Чехова, Диккенса, Хемингуэя и других современных авторов. На самом деле, это пособие, как писать. Как писать, например, сценарий или роман. Ну, не знаю. Может быть, вам это и пригодится. Давайте. Итак, первая цитата Аркадия Гайдара. «Словарь – такая книга, которую можно перечитывать без конца. Все равно всего не запомнишь, не узнаешь или не прочитаешь». Вот что бы вы выбрали?
Пожалуйста, давайте телефон напомним. Плюс 7-495-363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Может быть, не... Узнаешь?
Не узнаешь.
Нет, не попали. Еще пробуем, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Не прочитаешь.
Нет, неправильно.
Как интересно.
Видишь, как оказалось, это очень сложно. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Да, здравствуйте. Не запомнишь.
И это правильный ответ. И вас зовут?
Ольга.
Спасибо, дорогая Ольга. Ответ правильный.
Жизнь пошумит, пошумит, а правда прогремит, останется или дальше пойдет. Жизнь пошумит, пошумит, а правда, говорил Гайдар, прогремит, останется или дальше пойдет.
Так, алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Нет никого. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Миля, я думаю, может быть, останется.
Да. Это правильный ответ, совершенно верно, спасибо вам.
Так говорил Гайдар. А еще он говорил вот это вот, ультиматум. Это что такое, я не знаю. Это такое международное слово. Гнать будут, помогать будут или бить будут?
Это из Тимура,
его команды, да.
Что такое ультиматум?
Ультиматум, это что такое, я не знаю. А это такое международное слово. Гнать будут, помогать будут или бить будут?
Алло, здравствуйте. Алло. А говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Бить будут?
Да, бить будут. Как зовут вас?
Марина.
Марин, правильный ответ, спасибо вам. А знаешь, какое самое любимое слово у Гайдара?
Ну?
Крепко. Крепко любил, крепко хотел. Крепкий парень, крепкая девчонка. Вот у него очень было так.
Я увидела, что в четвертой цитате я сделала опечатку.
Вот, кстати, вот
от хорошей песни.
Да, от хорошей песни крепче. Вот, видишь, как сказать, крепче.
Да,
да, да,
да.
Крепче жить хочется, крепче любить хочется, крепче помереть хочется. Так что вот видишь, я не видела этого слова, но вспомнила. Ну что, давайте еще раз телефон напомним. Плюс 7495-363-36-59. И еще раз, от хорошей песни крепче жить хочется, крепче любить хочется, крепче помереть хочется. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
А первый вариант напомните.
Крепче жить хочется.
Ну вот первый вариант.
Ну, давайте.
Правильно.
Это правильный.
От хорошей песни крепче жить хочется.
Спасибо, спасибо.
Ну что? Что? Вот тут спрашивает Михаил из Ивантеевки. А женщине, заведующая лабораторией или заведующей лабораторией?
Ой.
Заведующая, Михаил. Здесь согласование, так называемое согласование по смыслу. Вот в этих вот названиях, наименованиях, которые относятся к женщинам, это, пожалуйста, она заведующая лабораторией. И нам надо прерваться.
А, да.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг – одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно,
как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
С этой весны.
Все, что вы хотели знать про «Эхо» и не боялись спросить.
Значит, это ваша проблема.
Наконец-то.
Свежие рейтинги подробно.
Лучшие интервью и темы недели.
Самые популярные программы в эфире и на сайте.
Изнанка наиболее заметных эфиров.
И прямая речь первых лиц редакции без посредников.
В последний час каждой недели подводим ее итоги и строим планы на следующую.
Дмитрий Борисов, Александр Плющев, при участии Алексея Венедиктова и всех.
По воскресеньям после 23 часов.
Эхо-дром.
Эхо Москвы.
Да-да-да. Бунгало или бунгало?
А, насколько я помню, в словаре было все-таки бунгало, да, но бунгало это такое народное название.
Это я просто рассказывала, пока шла реклама, рассказывала, как
про
гиен кормили.
Гиен.
Кормили гиен, да, в Киеве.
Вот, смотри. Что касается бунгало, то оно и бунгало, и бунгало.
Да.
Причем вот это словарь Резниченко дает оба варианта, потому что слово из языка хинди пришло в русский через английский, да, поэтому получилось бунгало. В одном из вариантов вариантов нормы сохраняет ударение на первом слоге, как в языке посреднике. То есть бунгало – это скорее такой английский вариант, но у нас оно уже превратилось в бунгало. Ну, потому что, знаешь, как бы слова на «о» среднего рода, несклоняемое.
Бунгало.
Да, мы быстренько приспособили это к себе. Вот был еще интересный вопрос по поводу слова такого, он очень близкое к гиене, потому что вот какое-то оно такое странное, неприятное – «изгаляться». Вот меня спрашивали в прошлый раз, изгаляться или изголяться, или изгиляться.
Изгаляться.
Значит, да, изгаляться, слова... вообще все словари дают изгаляться.
А голимый?
Да, нет, голимый это другое. Голимый. Голимый, да, да. Это другое, расскажу потом. Значит, но что касается изгаляться, но есть изгиляться, это такой пермский и архангельский вариант. От слова галить, насмехаться, трунить, зубоскалить, глумиться, подымать насмех. Ну, то есть все, что мы, собственно, понимаем. Изгиляться, есть тоже такое слово, оказывается. Это, вот я смотрю, владимирское. Это ломаться, изгибаться. Немножко другое. Изгиляться. Но это другое. А вот то, что мы имеем в виду, забаскались, глумиться, это все-таки изгаляться. Ну и вот дальше я смотрю, все возможные словари, они все-таки дают этот вариант через «а». Изгаляться.
Ну все, не будем больше
изгаляться. Не будем больше изгаляться ни за что. Переходим к альманаху. Ну и счастливо.